Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие друзья! 15 сентября на календаре, пятница. Разбудильник в эфире на Радио России. И с вами, как всегда, я, его ведущий Олег Пшеничный. За режиссерским пультом помогает мне Элла Михеева. Все большую популярность в регионе набирают так называемые безударные единоборства как способ самообороны. Мальчиков и девочек ведут в такие секции не только ради спортивной подготовки, но и для того, чтобы те учились безопасно дать сдачи обидчику. Самые популярные виды – грэплинг и джиу-джитсу. Вот сегодня с вами и разберемся, чем отличаются безударные виды единоборств от иных, действительно ли они более безопасны и менее травматичны, и в связи с чем вырос запрос на такие занятия. Также обсудим и социальную сторону вопроса. В гостях у нас сегодня тренер спортивного клуба «Пересвет» Игорь Игоревич Колмаков. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Олег.
Для многих наших слушателей, далеких вообще от современных веяний спорта, слова «грэплинг» и «джиу-джитсу» звучат, ну, очень сильно непонятно. Может, вкратце такой небольшой ликбез внести, что это такое и почему эти направления сейчас так популярны?
Да, конечно. Грэплинг достаточно молодой вид спорта. Он объединяет в себя все техники борьбы. Ну, то есть для зрителей, чтобы было более понятно, это усредненные правила для всех видов единоборств, только без ударов. То есть все болевые приемы, любые бросковые техники. Ну, конечно же, в детских видах эти правила максимально
упрощенные.
Упрощенные, да, чтобы было меньше травматизма.
Классно. А давай перечислим вообще, что вот входит в себя. Это дзюдо, да, броски, то есть из
да,
дзюдо,
конечно,
из борьбы.
Ну,
там,
дзюдо больше джиу-джитсу. Грэплинг и джиу-джитсу отличаются тем, что в джиу-джитсу борьба в кимоно, грэплинг это ноу-ги называется, борьба в рашгардах и в шортах.
А, в этих, в обтягивающих таких
обтягивающих, футболках. Да, футболки и шорты.
Но, в принципе, если брать, то это такой вот сборник, где везде по чуть-чуть от разных единоборств видов
да,
борьбы.
Да, да. То есть бросковая техника, переводят на землю и начинается борьба в партере внизу. Болевые и удушающие приемы. Цель заключается в том, чтобы заставить сдаться соперника. Ну, конечно же, есть и балловая система. То есть поединок ограничен пятиминутным отрезком. И если никто за эти 5 минут не сделал болевой или удушающий прием, то будут считаться баллы.
А расскажи, как считаются баллы?
Бросок, тейкдаун, перевод оценивается. И удержание позиции. Боковой контроль – это удержание сбоку. Маунт – это удержание на груди соперника. И бэк-маунт – удержание спины соперника.
Это баллы начисляются за какое-то количество времени, проведенное в этой позиции?
Ты должен перевести соперника, занять позицию и удержать соперника 3 секунды для получения оценки.
Многие любители этого спорта отмечают, что он гораздо менее травмоопаснее, чем, там, к примеру, бокс или ММА. Это действительно так? Или все-таки спорт контактный, куда без травм?
Ну, если мы берем конкретно детский вид спорта, то там, конечно же, минимализированы травмы, то есть в рамках правил соревнований. На тренировках мы отрабатываем только то, что мы можем делать на соревнованиях, никаких там сумасшедших приемов, где они ну, там, травмируют, поломают руки, ноги. А если мы берем профессиональный спорт, то я бы не сказал. Потому что профессиональные спортсмены, выкручивая друг друга, ломают руки, ноги, колени. Да, у меня у самого 3 операции на коленках от этого вида спорта.
Ага, ну то есть собирали так по запчастям.
Ну, конечно.
Ну, насколько я знаю, что вот что также говорит в пользу грэплинга для детского вида спорта, одно из первых вообще упражнений или навыков, которым обучают детей, это правильно приземляться.
Да, конечно же, страховка от падения.
То есть, боковая, в первую очередь, безопасность.
Да, да, кувырки, страховка.
Это считается сложным видом спорта?
Да.
В целом, да. То есть, это такие вот своеобразные шахматы. В мире единоборств.
Да, полностью согласен. Очень сложный вид спорта. Почему? Потому что он содержит в себе очень много дисциплин. Ну, там, если мы сравниваем его, к примеру, с вольной борьбой. В вольной борьбе это только завалить соперника, удержать его на земле. А в грэплинге очень много аспектов. То есть не только в стойке ты должен хорошо уметь бороться, но еще ты должен уметь внизу бороться, лежа на спине, сверху соперника, делать болевые, удушающие приемы, защищаться от них. Ну, то есть куча всего ты должен уметь делать, чтобы быть хорошим скажем так, грэпплером.
Ну, и даже и в этом виде спорта, да, есть, вот как в ММА, есть там условные ударники, есть борцы, да, в том же самом грэпплинге, где сугубо только борцы, да, есть люди, которые больше делают упор на болевые приемы, есть люди, которые делают как упор на вот эти самые удержания, да, именно борьбу в стойке. То есть в этом, казалось бы, одном виде спорта, да, так много аспектов, где каждый может развиваться вот в той стези, которая ему ближе.
Да, конечно. То есть грэпплинг такой, такая дисциплина, она как бы дает большой разброс. То есть если ты хорошо борешься в стойке, конечно же, ты будешь бороться преимущественно в стойке и стараться удержать соперника сверху. То есть силовая такая позиционная борьба. Если ты не умеешь в стойке, пожалуйста, опускайся в партер, ложись на спину, и ты будешь бороться болевые удушающие, пытаться победить соперника за счет сдачи.
Интересно. А что касается детей, вот со скольки лет ты бы рекомендовала отдавать детей в этот спорт?
Я тренирую детей с 6 лет ко мне приходят. 5,5, когда приводят ребенка, он подвижный, все делает, выполняет. Конечно же, я тоже могу с 5 взять. Некоторые тренера берут с 4 лет. Mm-hmm. Ну, 4 года я пробовал с ними работать, очень тяжело. В 4 года я бы посоветовал там акробатика, гимнастика, плавание, просто физическая активность. И с 6 лет, вот 6 – самый хороший возраст перед школой как раз, чтобы ребенок пришел и с ним заниматься единоборствами, борьбой.
Ну, это такая вот дополнительная социализация перед тем, как пойти в школу, где много чего интересного ждет. А девочек много занимается у вас?
Ну, грэпплинг сейчас набирает такую популярность, что и мальчики, и девочки наравне с мальчиками приходят в секции и также с ними тренируются, борются, выступают на соревнованиях.
Выступают на соревнованиях против мальчиков?
Ну, в такой возраст, когда там 6-7, 8-9 лет, соперниц нету. То есть девочек, ну, все равно их, конечно же, меньше на соревнованиях участвует, чем мальчиков. И поэтому девочкам некоторым приходится бороться с мальчиками.
Ну, если брать физиологические моменты этого аспекта, то девочки, наверное, в 9 лет по сравнению со своими сверстниками-мальчиками все-таки иногда бывают и покрупнее. Потому что девочки, как известно, чуть быстрее
развиваются. В таком возрасте девочки, они могут быть и сильнее, чем мальчики, поэтому они борются абсолютно на равных. Ну, если мы берем возрастные категории 6-7 лет, 8-9, ну, там даже можно зацепить 10-11. А уже выше категории, там, 12-13, когда 14-15, когда у мужчины, у мальчика начинается активная фаза роста, выработка гормонов, тестостерона и так далее, конечно же, там уже конкуренция сильно разнится между девочками и мальчиками. А в раннем возрасте они вполне себе конкурентные. То есть у меня были девочки, я знаю там своих друзей, тренеров, у кого девочки там 7, 6, 7, 8, 9 лет побеждали просто всех мальчиков на соревнованиях.
Были непобедимыми в мужской категории. Это прекрасная история. Малышка на миллион. Много таких, надеюсь, у нас будет. Как ты считаешь, вот, ну, так, не то чтобы взрыв, да, ну, вот рост популярности грэпплинга, да, и джиу-джитсу, он как-то связан с популярностью ММА в нашей стране?
Ну, напрямую с ним связан, потому что грэпплинг произошел от ММА непосредственно. Насколько я помню, его как разработал, то есть арабский шейх, ему нравилось ММА, и вот он убрал ударную технику, усреднил правила для всех борцов. Он в 91-м году, по-моему, в Арабских Эмиратах появились там первые турниры DCC, с большим призовым фондом, и там участвовали борцы разных, скажем так, дисциплин.
Ну, то есть, как бы, те же самые бои без правил, только без ударов.
Да,
и
без
люди
ударов
из разных школ, там, да, будь то вольная борьба, дзюдо.
Да, да, они адаптируются. То есть, если у человека, там, даже у ребенка, он там позанимался 2 года, вольная борьба, у него есть какая-то база, он спокойно приходит и продолжает развивать свои навыки уже в новой дисциплине для него.
Слушай, ну вот такой практичный вопрос. Что вообще надо, чтобы ребенка отдать на тренировки грэпплингом?
Какая экипировка? Абсолютно ничего. Шорты, майка.
То есть никакой специальной обуви?
Нет. Босиком. Занятия босиком. Борются они босиком. Ни борцовок, ничего. То есть шорты без карманов и майка. Ну, желательно, чтобы она была обтягивающая, не мешковитая, чтобы ноги, руки не застревали. Ему самому не мешали бороться.
Ну, то есть, это даже дешевле, чем футбол в целом обходится, потому что в футболе нужна еще обувь обязательно.
Вообще очень дешево.
Сегодня у нас в гостях тренер спортивного клуба «Пересвет» Игорь Колмаков. Игорь, еще раз доброе утро. Говорим
доброе
сегодня
утро
о грэпплинге, о джиу-джитсу, об этих невероятно красивых, интересных и, ну, я бы сказал, новых, хотя в целом, конечно, если сравнивать там с дзюдо, да, с борьбой греко-римской, которая начиналась именно в те времена, когда были греко-римы, это достаточно молодой вид спорта. Игорь, есть такой стереотип, что вот секция, да, это всегда достижения, турниры, там, выступления как итог. Много ли ребят занимаются исключительно ради физического развития? Или все-таки все хотят стать чемпионами?
Ну, когда ребенок попадает в секцию, конечно же, он хочет быть чемпионом. То есть, ну, и мы способствуем этому. Мы тренируем ради достижения результатов на соревнованиях ростовских, областных, ЮФО, Россия, первенство России и так далее.
Это какая-то твоя личная политика или вот спортивный
клуб
«Пересвет»?
Это политика спортивного клуба «Пересвет».
Да, то есть...
И моя личная, конечно же. И я хочу, чтобы мои ученики были лучшими всегда.
Ну, насколько я знаю, у тебя уже есть достаточное количество ребят, которыми ты, без сомнения, можешь гордиться.
Да, да. Есть у меня, так скажем так, моя сборная команда ребят, которые сейчас зашли в официальные возраста. Официальные возраста начинаются с 12-13 лет. Угу. Официальные соревнования, где ты можешь отобраться на ЮФО, на первенство России, на чемпионат Европы, мира.
Ну, то есть, тут как бы и, так сказать, ты ведешь свою группу, своих ребят, да, вот именно к этой цели, к стать лучшими, сильнейшими чемпионами, да, ну, и как бы они все идут за тобой, а не так, что подход такой вот, он подход такой индивидуальный, да, где все-таки приходится с каждым отдельно работать. Я так понимаю, что ребят у тебя много, и тебе просто не хватит времени, если работать с каждым индивидуально.
У меня разделены на несколько групп. То есть группа начальной подготовки, дети, которые приходят, только ребята, которые ничего не могут. Потом ребята чуть постарше, уже там первый-второй год обучения. У них чуть другая программа. И, конечно же, мой состав сборных ребят, которым там 12-13, 10-11, которых уже догоняют в следующем году, они заходят уже в официальные возраста. С ними я работаю уже, ну, можно сказать, как с профессиональными спортсменами. Они тренируются каждый день, посещают клуб «Пересвет».
Каждый день?
Каждый день.
Ну, кроме выходных, наверное.
Ну, выходные соревнования.
Скажем. А, вот как.
В воскресенье, да, соревнования.
То есть они как на работу, сначала в школу, да, там потом...
Школа, тренировки. Им нравится. Они равняются на старших ребят, которые ездят на соревнования, приезжают, их выкладывают в социальных сетях, фотографии. Они видят это, тоже хотят так же.
Ну, как бы и кубки, медали, это тоже всегда дорого.
Всегда приятно. Для ребенка это очень большая мотивация.
Вот ты сказал, что у тебя несколько возрастных групп. С какими ребятами тяжелее всего работать?
Это все зависит индивидуально от ребенка. То есть, к тебе может прийти 6-летний парень, с которым ты вот так сядешь на лавочке и спокойно поговоришь, как со взрослым человеком. Он тебе расскажет, чем он занимался целый день, что он делал в садике, там, как зовут воспитателя и так далее. А к тебе может прийти там, 10-11, 12 лет, который будет там, не знаю, закомплексован или там, очень балованный ребенок. Просто ты с ним ничего не сможешь сделать. То есть это все индивидуально.
Дисциплина во главе у вас стоит?
Да, конечно.
Всегда, то есть это... Да? Мне вот интересно, как режим наказания проходит. Сейчас время наше, когда ни в коем случае там, не кричать на детей, не уж тем более там, как-то их по-другому наказывать нельзя абсолютно строго.
Физические упражнения.
Физические упражнения.
То есть, да,
отжимания, как мы с тобой, когда были юными спортсменами, да,
да,
ребята, что-то
верно.
Не понимаете, а ну тогда 20 раз отожмитесь, ну, может быть чуть-чуть.
Там трехзначные числа.
А, трехзначные. Ну, в целом, как бы хороший подход, да, и ребенок понимает сразу, что сделал не так, и физически развивается одновременно вместо наказания. Поэтому очень хороший.
Нет, ну, в первую очередь, когда приходит ребенок, особенно ранний возраст, 6-5 лет, мне, конечно же, нужно его не наказывать, а мне нужно сделать так, чтобы он с удовольствием ходил на тренировки. Что ему родитель говорил, так, сейчас мы идем на тренировки. Он, да-да-да. Mm-hmm. Или сам даже говорил, папа, мы там, мама, мы идем на тренировку. То есть, чтобы он туда не шел, не боялся меня, что я его там накажу за какую-то оплошность, а наоборот шел. То есть, для этого у нас больше игровые разминки, игровые какие-то отработки.
То есть, ну, с элементами игры, там, да, я же знаю, вы там и в рэкбол играете.
Футбол, рэкбол, гандбол, все, что только душе...
То есть, хоть и вид спорта, по сути, своей индивидуальный, да, но командная работа все равно очень часто отрабатывается.
Да, да, они дружат все. То есть, у них какие-то свои коллективы там внутри команды образуются.
Эти там с Пролетарского района, да?
Да, они между собой общаются. Ну, вот что мне нравится в ребятах, там, не только в моих. В августе мы были в Суздале на первенстве России по грэпплингу. И ребята, то есть отбор происходил сначала Ростовская область, потом ЮФО. Мы ехали туда одной командой, представляли, как Южный федеральный округ. И все ребята вот Ростовской области, то есть внутри Ростова мы друг с другом конкурируем. То есть мы там враги, можно сказать.
Ага. Наши соперники,
да. А приехали на первенство России, наши ребята друг другу помогают, то есть дружат. Вот это, конечно, сплоченность мне очень нравится.
Ну, да, мы же, знаешь, чем меньше масштаб, тем больше войны и соперничества между людьми, между районами. Ну, а когда... А как, если нас уж кто-то обидел, то, извини, мы спина к спине станем. Это классная, классная практика. Скажи, все-таки вот, да, об этом, о том, что есть там соперники, непримиримые какие-то дерби у вас, все-таки, наверное же, часто возникают конфликтные ситуации, спорт контактный, как удается решать? Вот потому что многие родители, да, беспокоятся, что вот там моего ребенка обидят, меня не будет рядом, там, да, а там, другой ребенок, который более там тренированный, больше занимается, сможет его как-то обидеть, вот за это люди переживают. Как конфликтные ситуации среди детей решаются? Физические упражнения.
Естественно. Конфликтные ситуации всегда. Конечно же, кто-то с кем-то что-то не поделил. Много детей, то есть в таком, они не все понимают шутки. Mm-hmm. Кто-то может в шутку что-то там сказать, там, я не знаю, поджопником ударить. А тот это воспринимает как конфликтная ситуация. И ну, начинается там драка, слезы и так далее. Конечно же, они потом идут вдвоем отжиматься, приседать.
Напротив,
и разговаривать. Да, напротив друг друга, вместе, в обнимку. Пока они не помирятся.
Решить любой конфликт, друзья мои, можно также сесть за стол и хорошо покушать. Рубрика «Блюдо дня» следующая для вас.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – кесадилья с курицей. Супер простое, вкусное и невероятно аппетитное блюдо, которое понравится всем членам вашей семьи. Если вас только двое, тогда ловите рецепт. Нам потребуется тортилья, это мексиканская кукурузная лепешка, 2 штуки, куриное бедро или филе, буквально 100 грамм, 1 небольшой помидор и 1 маленькая луковица, сыр, это может быть моцарелла или любой другой сыр, который хорошо плавится, 50 грамм, но можно и побольше. Инструкция, проще некуда. Куриное мясо обмойте и хорошо обсушите, нарежьте его небольшими кусочками, посолите и поперчите. Обжарьте на раскаленном масле 5-10 минут до золотистой корочки. Помидор нарежьте на небольшие кубики и то же самое сделайте с луком. Смешайте все в одной тарелке. Сыр натрите на терке. Затем на половину тортильи выложите половину сыра, сверху на него жареную курицу и завершите начинку получившейся смесью овощей. Следом закрываем начинку свободной частью лепешки и обжариваем с двух сторон на сухой сковородке, пока сыр не расплавится. Разрежьте кесадилью на 3-4 части, присыпьте зеленью и наслаждайтесь максимально просто и быстро. На сегодня все, друзья. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Мы снова в студии «Разбудильника», где у нас в гостях тренер спортивного клуба «Пересвет» Игорь Колмаков. Говорим мы сегодня о грэпплинге и джиу-джитсу. Игорь, тренер – это наставник только в зале или за его пределами тоже?
Да, конечно же. Ты к ребятам привязываешься за долгие годы тренировок и стараешься следить полностью, как они учатся в школе, что они делают, где они гуляют. Угу. То есть родители тебе, конечно же, звонят, там, «Игорь Игоревич, пожалуйста, поговорите, сегодня он там в школе, не знаю, разрисовал туалеты».
Серьезно?
То есть, такие, да, там бывали случаи, там ему нужно наказание, заставьте его отжиматься миллион раз.
То есть родители сами звонят, не могут повлиять и говорят: «Игорь Игоревич, повлиять».
Да, да.
Настолько ты серьезный авторитет среди ребят. Не, ну как бы это понятно, да, ты тренер, как бы я помню, как мы относились к тренеру в нашем детстве, который проверял наши дневники, и если, не дай бог, там нахватал много двоек, то не допускал до тренировок, а для тебя это в детстве хуже наказание.
Конечно же, в первую очередь должно быть образование на первом месте.
Ты доносишь эту мысль до ребят часто?
Естественно.
Потому что, ну, как нам говорили, да, из профессиональными спортсменами из вас станут, скорее всего, единицы. Поэтому нужно образование.
Спорт высших достижений – это интеллект. Просто на каких-то физических качествах ты им дойдешь максимум до мастера спорта, чтобы какие-то спорт, ну, я имею в виду там дальше, какие-то профессиональный вид, профессиональный спорт и так далее. Это спорт высших достижений, а это уже битва интеллектов. То есть ты не должен быть, ну, там, банально говорить, тупым. Ты не должен, не можешь быть тупым. Спортсмен не может быть тупым профессионально.
Круто. Звучит круто. Потому что дисциплина бьет класс.
Да.
А как может быть человек тупой, недисциплинирован? Не может быть. Идем дальше. Такая непростая тема. Я бы хотел ее затронуть обязательно. Потому что время сейчас очень непростое. И людям, которые работают с детьми, важно еще уметь находить общий язык с их родителями. Часто бывает сложно.
Вообще не с родителями?
Да.
К- Конечно же, всегда. То есть везде есть разные моменты. Там, у тебя есть свое мнение о парне. Там, как, ну, ты его считаешь как спортсмена. Хочешь, чтобы он выступал на соревнованиях, поехал туда, туда, туда. У родителей зачастую другое мнение бывает. Он не может поехать. Или день рождения, или, там, на шашлык, к бабушке, английский. Ты как бы вкладываешь в этого парня, видишь в нем какой-то потенциал. Ну, и приходится общаться с родителями, доносить это до них.
Ну, часто не находишь понимания.
Зачастую, да. Ну, просто, как сказать, не все родители хотят видеть своих детей профессиональными спортсменами. Ну, не то, что профессиональными спортсменами, там, выступающих на соревнованиях. То есть, большинству родителей достаточно того, что он ходит на секцию, приходит, он физически активный, подтянутый, может дать сдачи. То есть, вот, первое, это почему приводят детей на единоборство, это там его обижают в школе, научить его постоять за себя. То есть это вот, можно сказать, самая популярная причина,
ну,
посещения.
Очень, очень логично, да, зала так, единоборств. Чтобы через бедро разочек кидать и никого не бить, и ни синяков, ничего не остается.
Можно придушить.
Ростовские авиалинии, назовем их так.
Да, да. Просто тренироваться недостаточно. То есть ребенок обязательно должен посещать соревнования. Я считаю, что раз, если он тренируется там уже год-два, то есть достаточное количество времени, он обязан посещать соревнования хотя бы минимум раз в месяц, а то и два раза в месяц. То есть это, как бы, можно сказать, контрольная работа по его тренировкам в борьбе, как в школе. То есть, да, вы изучили какую-то тему, чтобы ты ее закрепил, ты должен обязательно пройти контрольную работу. То есть это, скажем так, ментальная тренировка. Если он никогда не бывал на соревнованиях, то он просто не будет готов к этой ситуации. Находясь на ковре, когда на него куча зрителей, не просто он в зале в комфортной для себя обстановке, а когда он выходит, все на него смотрят, он забывает полностью все, чему он учился, как ходить, как дышать.
Какое ему углу выступает, да,
да,
и так далее.
Да, то есть это, скажем, ментальная тренировка посещения соревнований. Чем чаще он бывает в этой некомфортной для себя ситуации, тем он комфортнее себя в ней чувствует и ведет, и то есть, результаты показывает.
А сталкивался вот с таким непониманием от родителей, которые там очень сильно переживали там, за счет каких-то там синяков, может быть, у детей, понятно, полученных на тренировке, но все-таки мне кажется, что человек должен понимать, да, куда он отдает, и мы поэтому, собственно говоря, с тобой эту тему и завели сегодня, чтобы многие люди узнали об этом прекрасном относительно новом виде спорта, который, я считаю, обходит вниманием незаслуженно, да, но все-таки надо понимать, да, что все равно вид спорта контактный, борьба, да, это всегда какие-то соприкосновения, какие-то контакты, какие-то противоборства, поэтому, ну, бывает такое, да, что вот...
Ну, синяки, ссадины, шишки, они всегда будут, конечно же, это единоборство, борьба. Ну, и родители, нет, в основной массе они понимают, когда отдают ребенка, то есть они говорят, ну, все, все нормально, там, слава богу, у меня никаких там суперсильных травм не было на тренировке, я никакому тренеру не желаю, конечно же, ну, чтобы да. дети всегда целыми оставались. В принципе, таких непонятных ситуаций с родителями не было.
Слушай, ну вот, раз уж мы сегодня и говорили о том, что грэпплинг это все равно там выходец, так сказать, из ММА, а ММА сейчас популярно?
Я не знаю, мне кажется, номер один по популярности.
Номер один, да?
Да.
То есть и... ни бокс, ни классика, ничего.
Нет, больше всего сейчас на секциях ММА и грэпплинга. Ну, грэпплинг, соответственно, потому что он рядышком с ММА находится. Убери ударную технику, останется грэпплинг.
Да. Просто вот, как мне кажется, ну. Наверняка люди смотрели ММА. Я очень часто смотрю ММА, и мне кажется, что я бы не хотел ребенка отдавать на ММА, потому что вот когда ты смотришь профессиональные бои, там, будь то UFC, Bellator или какие-то другие организации, кажется, что ты говоришь спасибо бойцам за то, что вы выходите и оставляете свое здоровье ради того, чтобы я вот посидел, поболел, покричал, порадовался. Но это же адский, тяжелый и, ну, с конкретным ущербом для здоровья вид спорта. Все равно люди не боятся? Или какие-то у детей есть определенные, ну, упрощенные правила, которые позволяют им не травмироваться так сильно?
У детей без ударов в голову. То есть они выходят, если они участвуют на соревнованиях, берем союз ММА, то есть основной любительский вид спорта, не профессиональный. Профессиональный спорт – это совершенно другой вид спорта, они абсолютно разные, любительский и профессиональный. то дети до 16 лет без ударов в голову. То есть удары по корпусу, по ногам, без ударов. И когда они переходят в борьбу, добивания никакого вообще нету. То есть они упали, только борьба. Да, ну, то есть, грубо говоря, тот же самый грэплинг. Угу. Если они завалились, происходит тот же самый грэплинг. Поэтому детские виды спорта, они вот рядышком. ММА и грэплинг. То есть мои дети выступают и по ММА, и по грэплингу.
Слушай, а вот тяжело проходит этот переход в 16 лет, когда ты тренировался там половину своей жизни, условно, да, там с 8 лет, никогда не бил в голову, а потом тебе вдруг надо резко начинать это делать?
Ну, это не надо не резко, то есть ты стараешься подвести своего спортсмена заранее, то есть, ну, когда ему там 15 лет, он еще выступает по правилам без ударов в голову, но там на тренировках он уже,
он тренируется,
да, конечно же, в шлемах, в защитной экипировке, большие перчатки, чтобы не нанести серьезного ущерба здоровью.
Ну, все-таки же не за ущербом, за физическим, за физической крепостью, силой духа и тела. Время наше подходит к концу, к сожалению. Мало мы с тобой сегодня поговорили, как будто бы. И остался у меня такой один вопрос очень важный. Потому что я знаю, что многие тренеры... Им есть что сказать, да, у них не всегда есть площадка для этого. И многие родители совершают ошибки. Вот... Что бы ты хотел сказать, да, как, что посоветовать или сказать, чего не стоит делать вот при воспитании молодых спортсменов?
Чего не стоит делать?
Да.
Или посоветовать?
Или посоветовать, как тебе удобнее.
Я бы посоветовал уделять больше времени ребенку. То есть, вот если вы его отдали на секцию, это не значит, что только, ну, вот вы отдали, и все, тренер сделает всю работу сам. Угу. То есть, я с ними, там, у меня дети занимаются... То есть вот он пришел, начальная группа подготовки, да, он ходит 3 раза в неделю ко мне. Я не беру там ребят, которые занимаются каждый день. И я с ними провожу 3 раза в неделю по 1.5 часа. То есть это вообще капля в море. Он там со своими родителями, он на связи 24/7, там дома с ними проводит и так далее. То есть мое воспитание – это просто капля в море на них. То есть родитель, он должен... участвовать в этой спортивной жизни, то есть интересоваться, не только просто отдал его, там, он сходил на тренировку, пришел обратно, все, уставший, покушал, там, дома не балуется, не бегает по стенам, родитель доволен, ему все нравится.
То есть ты имеешь в виду определенную домашнюю работу, да? Вот спортивную, такую тренировочную, домашнюю работу?
Ну, конечно же, то есть родитель должен быть заинтересован, он должен там с ним посещать соревнования, то есть там, может быть, даже там сесть,
Посмотреть
какие-то видео, да, там разобрать, там, спросить, что вы сегодня, а покажи мне, а расскажи. Ну, то есть, вот такие моменты, чтобы.
То есть поддерживать и вне
да,
зала.
Всячески поддерживать, да. Потому что если этого не делать, ребенок позанимался, у меня 1.5 часа пришел домой, включил там компьютер, телефон, приставку, и все, он забыл про эту тренировку. Родители должны поддерживать этот интерес, если они тем более видят, что у ребенка есть какой-то потенциал, да, тренер дает обратную связь, что ваш ребенок может там достигать каких-то результатов. Не обязательно он там станет каким-то, там, не знаю, чемпионом мира. Ну, он будет физически крепким, активным ребенком. Участвовать на соревнованиях, какие-то медальки заработает.
Ну да, для него мне будет... 30 лет, а у меня медалька там с моих 13-14 до сих пор греют душу.
Да, да.
Ничего они как бы не стоят, но очень приятно на них смотреть, вспоминать, что когда-то ты был хорошим спортсменом. Может быть, не хорошим, но, по крайней мере, что-то выигрывал.
Если кому стало интересно, 21 октября в Ростове-на-Дону по адресу Комарова 1/1 в теннисном центре наш клуб «Пересвет», спортивный клуб «Пересвет» будет проводить ежегодный турнир в памяти героям ДНР Арсения Павлова и героя России ДНР Владимира Жога по грэплингу ноу-ги. Вход свободный для зрителей. Вы можете приводить детей, приходить сами, ознакомиться, что это за вид спорта.
Прекрасно. Я обязательно воспользуюсь этой возможностью. А в гостях у нас сегодня был тренер спортивного клуба «Пересвет» Игорь Колмаков. Игорь, большое тебе спасибо, что этим утром приехал к нам в студию, чтобы рассказать об этом невероятно красивом, умном, практически шахматы в мире единоборств грэплинге. Спасибо.
Вам спасибо за приглашение.
Ну и на этом все. Пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. Хороших выходных и до скорых встреч.